Ребят, перед тем, как мы начнем этот выпуск, я хочу сказать, что записали мы его еще в середине февраля, как вы понимаете, до всех тех событий, которые случились в Украине. Гость этого выпуска, наш друг, как мы с Хелли его называем, шаман из Инстаграма Павел Миронов. Этот выпуск носит терапевтический характер, терапевтический оттенок. Я думаю, что он вам в текущей ситуации может помочь переключиться на что-то хорошее, доброе и светлое. Приятного прослушивания.
Спроси у карт.
Только что вы слышали небольшую часть того, что слышал я. Потому что у нас в студии шаман Павел, который делал церемонию. Мне, как самому непосвященному человеку, я первый раз ее проходил. И вот то, что вы сейчас слышали, это часть этой церемонии. А я хочу задать вопрос, откуда это пришло вообще? Когда это появилось? Потому что, мне кажется, это что-то очень древнее.
Во-первых, мне кажется, нужно пояснить, что это была за церемония, а то так сразу и непонятно. Это была звуковая церемония с разнообразными инструментами, которые есть в арсенале у Павла. И это же очень древние практики. Это шаманские практики, это практики, которые были в Древнем Риме, это практики, которые были у майя, это работа со звуком, в которой тысячи и тысячи лет. И я думаю, что Паша нам сейчас подробнее расскажет о том, откуда это к нам пришло.
Я бы рассказал бы вам, откуда это все пришло, если бы у меня была бы машина времени, и я бы четко вам бы все дал. Только информация, которая у меня также появилась в голове лет 15-20 назад, и в какой-то момент, попав на шаманскую церемонию, где был бубен, я понял, что мощнейшее воздействие на мое тело он производит, и я начал задавать себе вопрос, что такое звук в принципе. Копая дальше, я понял, что вибраций огромное количество, и каждая вибрация дает свое воздействие. Я пошел по пути, наверное, логического момента, не залезая глубоко в какие-то сакральные формы. Я узнал, что есть целая наука, звукотерапия, которая раскрывает человеческие возможности посредством вибраций, который получает человеческое тело. В принципе, все очень просто. Можно еще упростить этот момент, сказать так, что звук помогает вытряхивать из человека все лишнее. То есть это некий массаж, в который, попадая, человек пытается расслабиться, а из расслабленного тела выходит все напряжение, которое создается в процессе нашей жизнедеятельности.
У меня вопрос, как у человека, которого только что вытряхивали. Дико интересно, как это работает. Звук сам решает, куда он идет? Или человек решает? Как это взаимодействие вообще создается?
Ну, начну с того, что, проходя, звук пытается как бы вытолкнуть любую плотность, которая не соответствует нашему божественному началу. И любая обида, которая остается в нашем теле, так или иначе создает эту плотность, это напряжение. Звуковая волна, проходя через чистое тело, проходит без задержки. Но если эта плотность есть, звуковая волна постепенно пытается вытолкнуть эту плотность из нашей системы. Но дальше начинается самое интересное. Начинается работа с состоянием, в котором вы передаете вот эту ментальную нагрузку, вот эту ментальную настройку, потому что проводник, который в этот момент бьет условно в бубен или в чашу, он должен обязательно обладать высокочастотной вибрацией. это обязательная форма, потому что научиться технически работать со звуком несложно. Там за условно неделю, там несколько дней вы можете технически правильно научиться держать стик, колотушку, бубен и создавать ритмы. В основе вот этого воздействия лежит передача состояния, и через вот эти вибрации, которые вы создаете посредством инструментов, вы передаете это состояние людям, которые находятся в церемонии. Вот это основной принцип, потому что очень часто люди думают, что, купив набор инструментов, научившись на них играть, он все уже может, создает какую-то движуху, условно, да, чтобы менять людей. Этого очень мало. Это как бы только алгоритмы, которые мы осваиваем. Это как женщина, которая готовит еду. Если у нее хорошее настроение, еда получается безумно вкусной, даже если она не досолена. И наоборот. Вот здесь примерно тот же принцип работает. Однозначно должно быть состояние чистоты, вот этой внутренней свободы и отсутствие каких-то предвзятостей относительно человека, потому что каждый клиент, который приходит, он идеален, он божественен, и у него нет плохого, у него есть только хорошее. И вот с этим подходом работа будет очень качественной.
Паш, есть модное слово «саунд-хилинг», который в переводе с английского означает «исцеление звуком». Звукотерапия и саунд-хилинг – это одно и то же? Или это, на твой взгляд, разные вещи?
Для меня это все едино. Так же, как музыкотерапия, это все процессы, связанные с каким-то творчеством, и это творчество проявляет через звуковую волну, через звуковую вибрацию. Я часто использую горловые какие-то формы, когда люди сами выдают звуки, потому что вокальная форма, она позволяет человеку освободиться от напряжения как раз в горле. Это наша недосказанность, это запреты себе высказываться тогда, когда хочется, а высказывается это потом на других людях и так далее, несвоевременное такое действие. И это все создает напряжение, которое как раз нужно выталкивать, освобождать. Идеальный инструмент – это вокал. Пропевание каких-то определенных звуков, горловых, обертона очень хорошо в этом моменте работает.
Я, кстати, по поводу вокала хотела сказать, что моя преподавательница, она, когда проводит занятия, и потом ты поешь, и когда ты закончила петь, она тебя спрашивает, ты высказалась? Вот ты почувствовала, что ты сейчас, когда пела, сказала все, что хотела. И неважно, что это не твоя песня, не ты ее написала, какой-то другой человек ее спел, ты просто ее повторяешь. Вот ты чувствуешь удовлетворение от того, что ты сделала. И если ответ нет, если я говорю нет, она говорит, значит, поем еще раз. Угу. Мы поем до тех пор, пока ты не будешь ощущать вот это ощущение, я все сказала, а не так, что я 2 километра бежала, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны, вот чтобы не было вот этого 100%, ощущения.
100% верно, так и есть на самом деле, потому что я очень часто в конце наших каких-то практик говорю людям, давайте сейчас пропоем букву «А», и сначала буква «А», например, тянется просто как вибрация голоса, да, люди чувствуют это «А» пропевание, а потом мы начинаем добавлять туда эмоцию. Теперь мы говорим букву в эмоции удивления, в эмоции радости, в эмоции какого-то вопроса, да, и так далее и тому подобное. И начинается переплетение двух форматов самого звучания и эмоциональной загрузки. То есть создается напитывание вот этого звука «а» эмоцией. И это втройне, а то, может быть, и более усиливает само действие. На этом построены, в принципе, все работы с молитвами. Мало сказать слово, его надо напитать. Если оно напитано, оно дойдет. Если это просто прочитанный текст, то пусто.
Паша, как происходит в обычной твоей практике, как происходят эти церемонии? То есть что это должно быть за место? Сколько людей? Ну, как это выглядит со стороны? Нужно ли закрывать глаза? Вот я лежал, например, с закрытыми глазами.
Ну, то, что мы сейчас делали, это была не совсем церемония, это была практика звукового воздействия, звуковая практика, можно называть как угодно.
Саунд-хилинг.
Саунд-хилинг, да, музыкотерапия.
Там, будем там называть модным словом. Саунд-хилинг.
Да, пускай будет саунд-хилинг. Оно всегда наполняется интуитивно, и нет каких-то четких границ. Я всегда стараюсь, чтобы человек... Ну, понятно, да, что человек в этом состоянии должен быть максимально расслаблен. Это важно. Ему не должно быть холодно, потому что холод вытаскивает человека из трансового состояния. Это тоже важный момент. Ну и надо, конечно, чувствовать группу, если это группа, потому что время достаточно ограниченное, когда тело может лежать в комфорте, а именно в комфорте вы проваливаетесь глубоко. Если ты понимаешь, что тела устали лежать, жесткий пол, к примеру, или какая-то такая прохладная обстановка, то обычно я перевожу это все на какие-то упражнения, да, мы работаем с голосом, мы можем подвигаться в танце, там, ну, много на самом деле элементов. Всегда подстройка идет по факту. Происходит что-то, мы сразу реагируем. У меня недавно была группа, в соседнем зале была прям реальная дискотека. Ну, ты понимаешь, да, что дискотека с этими звуками не очень коннектится. Пришлось выходить из ситуации, я включил фоновую музыку, и в эту фоновую музыку уже начал вставлять инструменты, бубен. Там был индейский такой мотив с флейтой. Она убрала основной шумовой фон, а уже музыкальные инструменты, живые звуки дополняли. Ну, то есть это тоже некий такой быстрый выход из положения. Поэтому ответ будет: нет никаких границ. Всегда подстройка под данность.
Я почему-то подумал, вот в лесу это можно делать? Или
да, там... это мы говорим, наверное, больше все-таки о шаманских практиках. Это традиции шаманизма. Мы сейчас не говорим, наверное, о шаманизме, да, как о самой древней религии на планете. Про саму практику. Да, это, конечно же, в идеале это природа. В идеале это огонь живой, который создается тоже в церемонии с определенными правилами, условиями. Вот. Ну и, конечно же, опять молитвы, без которых не проходит данное действие, благодарение. Ну и вот там собирается намного людей. Я проводил на зимнее солнцестояние практику, было порядка там 40 человек. Мороз 25, но это не смутило людей. Все прям, мы приедем.
Но в мороз, наверное, люди не лежат, это все-таки какой-то танец.
Не, мы сидели вокруг у большого костра. Огня, да, большой огонь был сделан, у всех были свои стульчики, горячий чай, это как бы все, конечно, комфортные условия мы стараемся создавать, но все равно в основе само действие, потому что, придя на саму церемонию подобную, человек как бы платит своим дискомфортом за результаты, потому что вот этот дискомфорт все хотят, ничего не делая же получать. А так не получается. Ну, может, у кого-то, конечно, получается, у меня нет. Я обычно вкладываю какую-то энергию в действие, и тогда оно производится. В церемонии все то же самое. Вложился, получил результат. Не вложился, остался у разбитого корыта.
Шаманизм считается же древней практикой заботы о душе. Вот это прям так и называется. Древняя практика заботы о душе. И почему шаманизм активно работает со звуками? Потому что наша жизнь начинается со звука. Мы рождаемся и начинаем кричать. Это первозвук. И если ребенок этот первозвук не произносит, если нет этого крика, то во многих странах считается, что это еще не ребенок, это плод. Даже если это 9 месяцев ребенок, нормальная полноценная беременность. Поэтому очень интересно, как вот этот один крик, этот голос, вот этот первый звук, первозвук, с которым, кстати, работают шаманы очень плотно, как некая граница между смертью и жизнью.
Тишина — это смерть, да. Что можно реально вылечить с помощью звука. То есть у меня есть ощущение после церемонии, что, ну, я точно впал в некое состояние транса, это безусловно. Я чувствовал разные части своего тела в разные моменты церемонии, это были разные части. Некоторое время я чувствовал влияние не изнутри на мое тело, а наоборот, как будто внутри тела. Можно ли с помощью этого реально лечить заболевания? Которые внутренних органов, например.
Да, я объясню, опять же, принцип. Все очень просто. По сути, звуками и правильным подходом к этому моменту мы настраиваем нашу иммунную систему. Мы даем возможность иммунитету работать с большим коэффициентом. У меня недавно была практика, ну, недавно, где-то полгода назад, пришла девушка на работу. Я ей поставил чашу на крестец, и через... Ну, 15-20 минут, наверное, была вибрационная чаша, стояла на ней. И через 2 дня у нее вышел камень из почек. Она пришла через месяц, повторилась практика, и у нее опять были выходы более мелких фракций. Вот эта вибрация, она работает и как ультразвук, который пытается что-то вытолкнуть. И сонастраиваются органы относительно... разных звуков. Я очень люблю в своих церемониях давать очень большое количество звуков. Это и тонкие, и низкочастотные. И каждый звук находит место в теле. Каждый звук достучится до какого-то органа. И если этому органу требуется в моменте какое-то воздействие извне, тело как губка впитает его. Именно в этом месте произойдет какое-то движение. Ну и, как я уже говорил до этого, обязательно должен быть момент запроса. Основное направление подобных практик – это лечение, это освобождение. Освобождение от всего навязанного, чужеродного. И если проводник держит фокус внимания на этом запросе, все происходит точно так же. Это, по сути, та же молитва, которую вы говорите, просите и так далее. Вот примерно так это происходит.
А если у тебя группа из 12 человек, и 12 человек пришли с разными запросами, один с прыщом, другой, не знаю, с геморроем, третий пришел с болью в пояснице, то каким образом ты сонастраиваешься со всеми?
Да, я сонастраиваюсь не с отдельными людьми, а сонастраиваюсь с отдельным запросом. То есть запрос, он для всех един. Освободиться от чужеродного, лишнего, от того, что не соответствует нашему, пускай здоровому образу. Вот это состояние Творца, которое в нас заложено, оно чистое, светлое и легкое. И вот освобождение от всего, что мешает попасть в это состояние, есть основной запрос. Потому что все люди хотят быть здоровыми. Я не видел еще людей, которым, предлагая подобную практику, они говорят, не-не-не, оставьте у меня эти обиды, пускай все будет со мной, я похожу еще с ними. Все хотят избавиться от тяжести.
Так обычно эмоциональные наши тяжести и наши физические недуги, они очень плотно взаимосвязаны.
Они вообще взаимосвязаны на 100%. Я могу сказать, что каждая обида, которая происходит в человеке, она создает ощущение. Если вы в этом ощущении живете часто, эта плотность из энергетической начинает переходить в физическую. И какой-то орган в вашем теле, ослабленный, принимая на себя вот это напряжение, начинает страдать. И в тот момент, когда тело не смогает, не получается справиться, иммунитет уже ослаблен, происходит заболевание именно физического тела. Хорошо, если хозяин в этот момент быстренько начинает работать не с симптомом, а именно с корнем, с причиной. И тогда это все можно вернуть на хороший, как бы, здоровый образ жизни. Если же нет, происходят всевозможные уже заболевания, связанные там с злокачественными и так далее. Поэтому мы сами творим свое здоровье только теми моментами, которые создаем в жизни.
Паша, можешь рассказать поподробнее про те инструменты, которые мы сейчас слышим? Что это такое?
Ну, сегодня у нас было три, по факту, инструмента. Был использован бубен. Бубен обладает очень низкочастотной вибрацией. Низкочастотная вибрация – это та частота, которая самая проникновенная. Она проникает глубже всего в клетку нашего тела. Знаете, что все звуковое оружие, там у нас есть сейчас такая разработка, российская «Шепот» называется.
А ее уже страшно.
Уже, да, да, особенно, когда ты это говоришь. Шепот.
Шепот, да. Так вот, этот шепот, он работает на таких низких частотах, что его не слышит наше ухо. Он работает на очень низких герцах. Туда еще вкладывается эмоциональная какая-то форма, да, страх, ужас и так далее. И вот этот вот звуковой удар, который не слышит ухо, его пускают в толпу. После этого в толпе происходит паника, эта паника усиливается воздействием этого прибора, и так или иначе толпа разбегается. Шепот вообще изначально обладает очень низкочастотной вибрацией, поэтому все магические заклинания, молитвы лучше произносить шепотом, либо тихим голосом. Давно уже доказано, это научный факт, что крик доходит не так эффективно, как шепот или спокойный разговор.
До кого доходит?
Вообще до оппонента.
Доходит до кого?
До любого человека. Потому что, когда вы кричите, ваша частота очень высокая. Ну, более того, здесь включаются ментальные формы. И когда вы кричите агрессивно на своего оппонента, он закрывается, он начинает проявлять такую же агрессию, и диалог не выстраивается. Поэтому даже в этом элементе прослеживается вот эта проникновенность звуковой вибрации. Бубен. Бубен у нас очень низкочастотной волной обладает, 15-20 Гц, вот конкретно у этого бубна. Он как бы встряхивает, если так вот совсем образно разговаривать, да, он встряхивает все, что находится внутри. После этого я всегда начинаю работать на повышение герцев. Сегодня это были чаши. У меня еще есть промежуточный инструмент, это гонг. Он более высокочастотный, но сегодня его не было по причине неудобства, поэтому сегодня сразу перешли на чаши. Чаши тоже делятся на вибрационные, звуковые. На вибрационные они пониже частотности, и они очень хорошо за счет своей вибрации как раз дают вот этот массажный эффект. Есть прям техники массажа звуковыми чашами, вибрационными чашами. И тело в этот момент буквально дрожит. Вот эта микродрожь, микрозуд такой приятный очень, он проходит в каждую клеточку. Он прям через все суставы, кости очень хорошо чувствует. Костная система начинает при этой вибрации тоже освобождаться от всего лишнего. Потом чаши я поднимаю обычно на более высокую частоту. Это уже пошли звуковые чаши. Дальше какие-то духовые инструменты. Вот этот вот поющий арф, так называемый стеклянный, один из очень тонких таких моментов воздействия. И чем выше вы поднимаетесь, там начиная от 700 Гц и выше, вы уходите в зону ментального восприятия человека. Это уже мысли, это уже наши фантазии, это уже запросы, связанные с каким-то будущим. Мы выходим из тела, из физического, по воздействию, и начинаем работать условно с головой. Вот. И этот формат нужен обязательно, потому что, знаете, бывает, застряла мысль, никуда от нее не деться, она все время мешает мне в голове. Очень часто после таких воздействий эта мысль пропадает, она просто вытряхивается. Ну, вот таким образом примерно происходит воздействие в церемонии, ну, я бы назвал это в практике звуковой, да, на человека. Потом это обязательно надо закрепить через какую-то небольшую медитацию, в которой можно создать внутри человека состояние любви, радости, счастья, свободы и так далее. И через 2 часа, 2,5 в подобной практике человек чувствует себя по-другому. То есть это такая некая чистка, которую нужно, как я считаю, проходить всем и регулярно.
Регулярно это сколько?
Ну, я бы сказал бы, каждый день вообще нужно заниматься своим состоянием. Но понятно, что наш социальный мир не разрешает тратить столько
времени.
Тебя
на всех не хватит, Паша.
Ну, я считаю, что хотя бы раз в 2 недели проходить вот подобные встряски нужно обязательно. Для того, чтобы как-то освобождаться.
Слушай, про поющие чаши слышала, что уже их погрузили в воду, и есть массаж под водой с чашами.
Ну, под водой не слышала, а в воде я их часто использую. Да, я ставлю это на воду их, да, все правильно, ставлю на воду.
И человек в воде при этом?
Да, ну, вот это очень хорошо. У меня в деревне есть большая бочка, в которую залезает 6 человек. Я посередине между ними ставлю чашу и начинаю с ней работать. И вибрацию, да, вибрация по воде идеально расходится. Человек чувствует всем телом вот эту микродрожь, находясь в теплой бочке с какими-то там травками, запахами приятными.
Слушайте, а можно как-то записать, например, вот, ну, вот наши слушатели сейчас слышат эти звуки, они что-то испытают, и, соответственно, можно ли просто, например, сделать какую-то запись и себе вот раз в день включать?
Тоже уже много было практик с этого момента, и можно воздействовать таким образом, но, скажу так, по эффективность КПД – это 10% от 100 возможного. Потому что как только вы это убираете в формат аудиофайла, вот эта вибрационность чаши или там гонга или бубна, она начинает работать на ментальном уровне. Потому что самой вот этой живой волны уже нету. Инструмент не выдает живую волну. Это примерно как слушать музыку в наушниках или пойти на концерт симфонический. Да, на первый ряд еще лучше сесть. Вы прям почувствуете каждую нотку. Но так или иначе, лучше хоть что-то, чем ничего. Поэтому можно использовать.
А вы знаете какие-то случаи, когда вот, ну, прям серьезную болезнь какую-то вылечили благодаря звуковой терапии?
Я когда изучал вообще все эти моменты, связанные со звуком, мне как-то я изучал в интернете статью, и там была информация относительно того, что самое эффективное воздействие в восстановительных каких-то реабилитационных центрах звук производит в ожоговых центрах. Видимо, это все потому, что кожа – это наш первый материальный такой барьер, периметр, который первый получает вот это звуковое столкновение. И было написано, что очень эффективно это работает именно при восстановлении от ожогов. То есть кожа очень быстро начинает восстанавливаться, и заживление очень быстро происходит. Мне кажется, звук в медицине будет создавать очень много того, что не потребует таблеток. Вот почему это все не развивается семимильными шагами. Буддисты, монахи на Тибете, Индия, другие страны уже тысячи лет используют чаши, гонги, другие инструменты. Все это работает, и эффективность тут, ну, обсуждать, мне кажется, не имеет смысла.
Вдруг у кого-то возникнет желание вылечить какую-то неизлечимую болезнь только походами к звукотерапевтам или на саунд-хиллинг или еще куда-то. И тут всегда, мне кажется, важно помнить и соблюдать чувство меры, и помнить о том, что то, что подходит одному, не всегда подходит другому. Хотя я очень согласна с тем, что мы, конечно, абсолютно электромагнитные волновые существа. Это глупо отрицать. Мы очень сильно зависим от тех невидимых колебаний вокруг нас, которые существуют. Это звуковые, это энергетические, электрические колебания бесконечные. И даже там, грубо говоря, если человек в это не верит, это не значит, что на нем это не будет работать. Возможно, просто результат будет дольше. Но, тем не менее, всегда хорошо помнить о чувстве меры и брать ответственность за то, что ты делаешь, на себя. В случае отказа от таблеток, в случае ухода от врачей, в случае, если ты идешь лечиться с помощью звука, с помощью психотерапевта, с помощью любых других практик.
Да, очень дуально сейчас проявился момент веры, потому что вера может, да, как уйти в фанатизм.
Конечно.
И перегнуть палку в эту сторону. Так же, как и скептиз может разрушить то, и недостаточное количество веры как раз уберет результат. Потому что скептики очень часто в практиках не получают того, что уже у них лежит под ногами. Но это уже как раз комплексному воздействию на человека, когда нужно доносить не только «ляжьте и расслабьтесь», да, а еще «задумайтесь и осознайте». И все эти моменты, они в комплексе работают, только в комплексе. Потому что просто прийти поваляться, расслабиться и поспать, ну, этого, конечно, мало.
Слушай, ну и давай будем честны, есть люди, которым болячки удобны.
Да,
и это
да,
большой способ
да.
манипуляции. На самом деле, даже когда они приходят к тебе на работу, ко мне на работу, еще куда угодно, у них нет задачи от этого избавиться, потому что это сразу означает, что им нужно из жертвы превратиться в человека, который берет ответственность за свою жизнь на себя, и что-то с этим делать. Поэтому это такие шизо-психотуристы, которые плавают по этим волнам, но на самом деле никогда не дают себе полностью возможность или способность, не раскрывают свою, вот расслабиться и пойти, вот то, что ты называешь, пойти в работу.
Да, 100%.
Я во время практики почувствовал, что это может работать только если ты соглашаешься внутренне на эти правила игры, и происходящий звук — это некий, я заранее извиняюсь, это моя трактовка, я не претендую на истинность. Этот звук — это форма этого соглашения, ты должен поверить. И тогда с помощью этого проводника, звука в данном случае, ты что-то сможешь понять и почувствовать. И это как раз откликается мне, вот, знаете, часто говорят, что по поводу разных вещей, которые нельзя потрогать и увидеть. Он говорит, что если ты в это веришь, то это будет работать. А если ты не веришь, то работать не будет. Вот я сейчас, наверное, первый раз в жизни понял, о чем эта фраза. То есть если ты веришь в то, что происходит, ты сможешь что-то услышать, что тебе на этом языке говорят. А если ты это воспринимаешь просто как звук, ты ничего не сможешь понять. Ты просто услышишь звук, и все.
Ну, это вот метод плацебо как раз четко,
сказать, да.
Четко да, да. попадает сейчас в твои высказывания.
Это разница между услышать и слушать.
Да.
То же самое, да, мы слышим, но мы не слушаем, или мы слушаем, не слышим, или не чувствуем. И когда Паша начинает все свои церемонии, и сегодня тоже, он сказал, ты не слушай, звук, ты почувствуй. И это как раз вот и есть вот этот маленькое, вот это маленькое только доверие дополнительного, согласия на вот эти правила игры, внутри которых ты существуешь, когда ты говоришь, окей, я отрублю свой основной канал восприятия, это уши и глаза у нас, как бы два канала основных восприятия, я закрою глаза, то есть информацию не получаешь таким образом, и я не буду слушать, я буду чувствовать. И сразу твоя чувствительность, она очень сильно увеличивается. Не может не увеличиваться.
Я еще подумал как раз вот на эту тему, а как учить себя отключать уши и глаза? Это же... Я человек, который ни разу в жизни не медитировал. То есть мне кажется, что медитация — это же про это. Я прав?
Отчасти, да. Но и вообще все практики, связанные с развитием, с работой, да. Вот любая работа, она, по сути, нужна только для одного. Для того, чтобы мы утончили свое восприятие, сделали его более тонким, более глубоким, чтобы можно было почувствовать вот эту зону интуиции, когда мы начинаем сначала чувствовать, а потом анализировать и думать. А по сути мы сейчас делаем все наоборот. Мы живем от ума, и мы сначала анализируем, и даже если интуиция где-то стучится и пытается пробиться, ум говорит: да не лезь, я уже все просчитал, все нормально, все будет. И идем в какие-то проекты, в какие-то истории, которые нам не нужны. По сути, нам это не нужно. Но мы через эго все равно включаем эту программу и работаем в том направлении, а через несколько лет понимаем, что это ошибка.
Мне кажется, Паша сейчас спрашивал про другого. Он спрашивал, как, условно говоря, жителю мегаполиса, который живет в бесконечном шуме, научиться отключаться.
Это
в
так,
этом был
это,
вопрос?
Это так, но то, что ответил Паша, мне тоже очень нравится. Нет, смотри, мой вопрос был по поводу того, что мой страх. Я сейчас лягу на пол, я услышу звуки, и ничего не случится, кроме того, что я услышу эти звуки. Но каким-то образом я услышал не только звуки, я их еще и почувствовал. Я впал в легкое состояние транса, ну, такое очень похожее состояние на сон, в котором ты чуть больше можешь поучаствовать. Вот я бы так это сформулировал.
Осознанное сновидение некие.
Да, да, именно, да. И это, на самом деле, очень сложно описать словами, но мне дико понравилось, я бы хотел вернуться в это состояние. Мне хочется понять, как можно с моей стороны и, ну, любому человеку раздвинуть границы вот этого соприкосновения с тем, что нельзя увидеть, но можно почувствовать.
Ну, для начала нужно захотеть. Если эта мотивация сильная, если это желание истинное, то так или иначе ты начнешь искать практики, которые подходят тебе. Потому что любая практика, как я только что сказал, она направлена на утончение твоего восприятия. Это может быть медитация, это могут быть массажи, энергетические практики, там, работа с голосом отчасти и так далее. Ты начнешь искать себя. Ты начнешь чувствовать, что вот это мне нравится, вот это нет. Возможно, это будет какое-то йога, ушу, физические упражнения, которые также приводят тебя к более тонкому и внимательному восприятию себя. Вот, поэтому ответ, мне кажется, очевидный. Под лежачий камень вода не течет, поэтому надо просто...
Просто работай.
Просто брать и, да, и делать, брать, как и вот делать. Зубы мы чистим каждый день.
Я вот на самом деле не очень, наверное, тут соглашусь. Угу. Просто я помню, что у меня был очень большой страх, когда у меня появились дети, что от них очень много шума, и я никогда не смогу от этого шума абстрагироваться. Тем более у меня сразу было двое маленьких, и шума было в два раза больше, чем в среднем у тех, у кого по одному ребенку. Этот бесконечный шум, и мне казалось, что я вечно живу в какой-то шумовой завесе. Вот от него не спрятаться. То кряхтит, то еще что-то, то кричит. Ну, в общем, и все это еще умножить на два. Потом у меня появился третий ребенок. В общем, вообще геометрическая прогрессия, эта шумовая история возросла. И тут я куда-то летела, и рядом со мной сидел молодой человек, совсем молодой, ему было там лет 20, наверное. А мне уже было там лет 35, потому что у меня уже было трое детей. И он мне сидит и говорит: блин, как ты сидишь? Ты не слышишь, как вокруг орут дети? А я говорю: что, орут дети? Я даже этого не заметила. И я к чему? Это не вопрос тренировки, да? Это вопрос того, что ты просто к чему-то очень сильно привыкаешь и перестаешь это замечать. Я даже перестала в какой-то момент замечать, что я живу в бесконечном вот этом шумовом потоке, что когда ты заходишь в самолет, где орут чужие дети, их очень много, потому что это был какой-то мелкий лагерь, который летел из Москвы в Лондон, я даже этого не заметила. То есть у меня настолько сознание мое вообще было уже на это не заточено, что я, возможно, могла функционировать и решать свои вопросы. Может быть, не так эффективно, да, как если бы у меня были тогда саунд-хиллинги и вот это вот все. Но, тем не менее, я уже нашла в себе возможность решать этот вопрос по-другому, даже вот с этой, со всей шумовой
фигней. Но смотри,
фигней.
Происходит что? По факту ты живешь в шаблоне. Вот это твоя привычка, ну, это некий шаблон, к которому ты привыкла, и ты им пользуешься. И то, что сказал я, практиковать... И так как любая практика, опять же, доводит тебя до состояния утончения, через какое-то время ты поймешь, что это шаблон, и ты примешь решение для себя, нужен он тебе или нет, избавиться от него или, наоборот, его раскачать и добавить, чтобы пользоваться им для каких-то решений своих задач. Поэтому в любом случае практики, если они регулярны, если инерция уже запущена, этот маховик постоянно вращается, они приносят тебе результат в утончении. Дальше идут ментальные формы, дальше идет духовная какая-то, уже там высокая плотность. Так или иначе, это интерес, в котором ты погружаешься все глубже, 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 начинаешь исследовать уже не только свое физическое тело, но и какие-то ментальные формы. И вот этот духовный рост, про который все говорят сейчас очень так активно, да, он как раз и запускается после того, когда ты начинаешь чувствовать не просто, что я вот поел горячее, холодное, соленое, не соленое. Ты начинаешь чувствовать, зачем тебе это, сколько тебе нужно съесть, выпить тебе сейчас воды или зеленый чай, и почему. И ты прям начинаешь чувствовать это взаимодействие со своим телом. И вот это уже достаточно такой тонкий план, который начинает раскрывать информацию из тела.
Ну, это просто переход в другое состояние. Мышление, скажем, ну, так. То есть ты можешь застрять в этом шаблоне и просто так или иначе себя приучить к чему-то и внутри этого научиться функционировать. А можешь принять решение, что ты хочешь с этим что-то делать, и тогда пойти в работу, поставить себе запрос, прийти на саунд-хиллинг, будучи кормящей матерью.
Ты так пришла на саунд-хиллинг?
Нет, конечно же нет.
А как ты пришла?
Я пришла на Пашу. Я до этого была не на какой-то полноценной церемонии саунд-хиллинга, а на все, что связано с шаманской какой-то деятельностью, где люди проговаривали, пропевали и стучали в бубен, ну, грубо говоря, если все это называть своими именами. Вот, но прям чтобы это было вот так вот, как это делает Паша, со всеми инструментами, да, мы там прилегли все, расслабились, да, проревелись и так далее. Это было первый раз, наверное, несколько лет назад. А так, в целом, не потому я пришла к этому.
Детишки,
что...
я помню, у тебя еще были тогда дети, на церемонии.
Да, дети. Кстати, было очень удивительно, потому что мы не понимали, чего ожидать от детей. Их сложно заставить лежать полтора часа.
Сколько им было лет тогда?
Старшим было лет по 10, 6, и там еще мало-мало мельче, 4. Ну, в общем разные были возраста. И мы думали, что мы никогда... Они не вылежат там и 10 минут. Они пролежали, как котики, полтора часа от звонка до звонка. И потом такие проснулись, говорят, ой, блин, еще хотим. И теперь у нас дома есть чаша своя, в которой они стоят, они ее надевают на голову, они по ней стучат. В общем, у них там свои какие-то процессы. Но я это к тому, что, опять же, это работает даже с детьми, даже с теми, кто не верит, со всеми работает, потому что мы все состоим из одинакового количества воды, костей, мышц, ну, там, кто-то больше, кто-то меньше. И мы излучаем абсолютно одинаковые электромагнитные всякие штуки.
Да, соглашусь.
Тяжело записывать подкаст после практики, честно вам скажу. Ощущение, как будто бы мой внутренний мир сходил в баню.
Да, кстати, отчасти это расслабление дает звук.
Да, такое
хороший аналог.
Приятное очень ощущение, расслабленное. Именно после этого звука хочется ощущения внутренней тишины какое-то время.
А у меня, знаешь, все время было ощущение, как будто бы выбитый ковер. Вот мне пришли и простучали вот хлопушкой, знаешь, как раньше на Руси ковер вынесли в снег.
Во дворе.
Повесили, пыль всю выбили, и потом еще снежком его немножко так обработали, и домой. И у него вот это невероятное чувство свежести от него было.
Да.
Вот у меня ощущение такое, что вот меня прям как вот этой хлопушкой. Старый бабушкин ковер пробили хлопушкой.